Я часто вспоминаю эту историю о деревенской девочке Марии. Ничем вроде непримечательной на вид крестьянская девочка, тоненькая, шустрая такая, в ситцевом сарафанчике, цветочек, с тугими косичками, все обычно. Но это только для тех, кто не умеет за суетным самое главное разглядеть. Мало мы друг другом интересуемся, мало любим друг друга. А ведь часто рядом с нами живут такие люди, от которых мы духовно богаче делаемся, добреем, что ли, на них глядя. Такой вот эта Машенька и была. Никто, конечно, внимания на нее не обращал, жила себе и жила. Кто знает, что в душе человеческой сокрыто, а в душе этой девочки неиссякаемое сокровище святости спрятано было. Кто бы подумать тогда мог, что это создание, разукрашенное веснушками, станет самой юной подвижницей, схимонахиней Марфой Дивеевской, уже в 19 лет. Я расскажу вам эту историю. В семье крестьян Нижегородской губернии было 3 детей. Сын Иван и 2 дочери. Младшенькая — Машенька. Семья жила бедно. Детям с измольства много работать приходилось. Вот и Маша все хлопотала, хотя шел-то ей тогда всего 13-й годок.
Кто есть хочет? Все сюда. Цып-цып-цып-цып-цып. Вот накинулись. Сейчас друг дружку посклюете. Дайте-ка еще подсыплю. Ой, Зорька, ты мне прям в ухо замычала. Не слышишь теперь ничего. А я вот тебе поесть принесла. Ой, да ты что? Зачем меня прям в голову лизнула? Вся голова от тебя мокрая. Ну ладно, некогда мне с тобой. Потом еще приду. Вот ты, Тузик, голосистый какой. Есть хочешь? А палочку Маше принесешь, если брошу? Вижу, вижу. Сначала похлебку давай, а потом, мол, и проси чего-нибудь. Фу-фу, лапами своими. Свалишь меня сейчас.
Ваня! Ванюша! Ты где? Пошла по своим любимцам. С ними хочешь весь день и разговаривай. С собаками, с ентями, да кошками. Они все одно ничего не понимают.
Ну да, не понимают. Ты погляди, они же радуются и плачут, как люди. Только что не разговаривают.
Да ну тебя, Мань, скажешь тоже. Айда лучше картошку чистить.
Удивляюсь я, Господи, как ты мудро на земле все придумал. Вот хоть бы картошка, одну в землю бросишь, а много потом вырастет. С виду не козистая такая, а вкусной. Вот сейчас скажи мне, придумай, мол, Мань, чего-нибудь. Ничего не придумаешь. А тут всякие огородные вкусности и в саду сладости. Одна малина чего стоит. Вот-то ведь, Господи, как любишь-то нас. Все-то у нас есть. Ешь только, да радуйся.
Семья Машина была набожной. Все церковные уставы соблюдались со всей строгостью. К тому же Милюковы, так по фамилии их называли, были близки к саровскому старцу Серафиму и на всякое дело благословение его просили. Часто к нему в Саров вхаживали. У него на попечении женская монашеская общинка была в Дивееве. Старшая из дочерей, Прасковья, недавно там поселилась, а теперь вот на денек домой приехала.
Параша! Батька с города приехал! Побегли встречать, как почуял, что ты пришла!
Ну, как вы тут без меня? Соскучились? Мешок вот этот вот с возвон сымайте. Шеда купил. Заждались в поди, а?
А то как же! Ждали, переживали. Че это задержался, батя-то наш?
Дорога-то больно плоха. На силу доехали. Иди, маняш, сюда. Вот, а, батька тебе леденец припас. Ты его сразу не ешь, а к празднику прибереги. Это вот рыбки матери в распоряжение. Ну, чё, нового-то? Это чё, Прасковья, что ли, у нас? Это какими судьбами-то?
Я, бать, до завтра только. Я в Ордатове по делам монастырским была. Да вот, вас навестить заехала.
А, вон и как. А я грешным делом-то подумал, убегла. Думал, на седокосе у нас больше рук будет.
Да ну тебя, право слово, не знаю, что говоришь.
Да шучу я, а вы сразу обижаетесь. Как оно там, в Дивееве-то? Хоть маленько-то обживаетесь, что ли?
Обживаемся помаленьку. Бог даст, перезимуем. А там видать будет. Может, весной стройка большая развернется. Михаил Васильевич, ну, ты знаешь, Мантуров, мельницу строить собираться. Во где делов-то будет. А коли мельница своя, так и жить полегче.
Да вам бы сестер побольше. По молитвам-то отца Серафима, глядишь, обживетесь. Погоди, еще какой монастырь-то будет? Вон, а как батюшка-то об вас радеет.
А я завтра в Саров к нему иду. Может, передать чего?
А как же. Ну, пошли, пошли в избу-то. Там про все и поговорим.
Счастливая какая Параша-то. В монастыре живет. Там, конечно, не такой уж большой монастырь-то. Параша сказывает, у них кирейки, что чуланчики. В их тесно, а зимой холодно. Но они не ропщут, потому как ради Бога там поселились. Я бы тоже ради Бога хотела. Да только меня не возьмет туда никто. Скажешь, так взрослые смеяться станут. Особливо Ванька, брат мой. Он меня и так конопушкой дразнит. Параша добрая у нас, хотя тоже строгая, конечно. Но с младшими всегда старшие такими бывают. Потому и обижаться на них нечего. А то, как батька говорит, от обиды раздует. Нам, конечно, без Параши плохо, но маменька говорит, что она за нас молится и что мы радоваться этому должны. А я и радуюсь. Жаль только, что люди растут так долго, а то б я с ней попросилась. А сейчас сиди и жди, когда вырастешь.
Шел рождественский пост. Был канун праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. На утро стала Прасковья собираться в Саров.
Ты это... Батюшке-то поклон от нас передай. Да вот лепешка на возьми с собой. Ну, конечно, ежели монастырь, только ему поближе. И это хорошо, что батюшке-то в Дивее благословил. До Сарова-то рукой подать. Ежели что, всегда сходишь. Ох, и да и нам с отцом спокойней. Сам отец Серафим у вас дела управлят, а с ним, знаешь, не пропадешь.
А ты, Манчо, тут вертишься?
Так вон ведь как переживать-то. Нос-то вон какой красно наревело. Будет тебе. Вот потеплет, пойдешь к Параше в Дивеев.
Можно я тоже с парашей схожу? Я ни разу отца Серафима не видала.
Ну и куда тебе? Люди по делу идут, а тебе глазеть только. Матери вон помогать некому.
Меня ни разу с собой не брали. Чем меня не на руках нести? Я мешать не стану. Я сзади тихонечко пойду. Я только погляжу на батюшку-то. Парашенька, возьми меня, а?
Возьми уж, маняш, что. Вместе оно веселей будет. Отец на санях подбросит вас маленько, а там пешком.
Куда ж от ней денешься?
Подарил. Меня в Саров взяли. Спасибо тебе, что все так красиво вокруг. Дерева-то какие, не налюбоваться. И елки все белые, до земли крылья свои опустили. Снега-то какие, держать поди тяжело. И снежинки кружевные летают, он на них не глядит ведь никто. Они все разные, одна другой краше. Батьки весь тулуп, как в серебре. А я их языком люблю с рукавиц слизывать. Еще Спасибо тебе, Господи, что я отца Серафима увижу. А вдруг он заговорит со мной? Тогда я ему секрет свой расскажу, что я, как баранья, в монастырь хочу. Он смеяться не станет, хотя вряд ли батюшке до меня будет. К нему, говорят, с важными делами еду. У кого беда какая или вопрос серьезный. А батюшка молится за всех. Он и батьке нашему сколь раз помогал. Вот и Параша к нему не раз за советом ходила. И сейчас вот. Видать, сказать что-то хочет.
Ну, вот и приехали. Дальше пешком. Ангелы-хранители вам в дорогу. Ух, погодка-то нынче хороша. И солнышко, и морозец. Ну, идите. Идите с Богом. Да отцу Серафиму поклон передать не забудьте.
Как Параша ходить быстро умеет. А у меня полны валенки снегу. Только бы не отставать. А то сроду больше никуда не возьму.
Устала, что ли, Маняш? Че это ты отстаешь?
Не, мне хоть бы что. Я хоть куда. Тулуп вот маленько великоват. А то б я вперед тебя побегла.
Побежишь тут. Сугроб-то по пояс.
Так я люблю по сугробам-то. Снег, он как перина пуховая. Упасть, и то как весело.
Так шла Маша в Саров к старцу Серафиму. Сперва на лошади, а потом по лесу, пешком. По счастью, дорожку кто-то уже протоптал. Люди в монастырь к празднику идут. И батюшка на службу из пустынки своей приходит. А народ уж знает. Возле монастырской его кельи стоит. Ему нигде проходу не дают, потому как у многих одна надежда на батюшкины молитвы. Не успели к келье подойти, батюшка сам вышел. С радостью сестер встретил, к себе позвал. Сухариками угостил, а потом долго о чем-то с Машей беседовал. Просковья-то замерзла даже у крыльца ждать. И как же удивилась, когда батюшка сказал: «Не надо Маше домой возвращаться, а ехать прямо в Дивеево и там насовсем оставаться». Сияющая, как солнышко, вышла Маша от батюшки. Не зря она так рвалась к нему, будто чувствовала, что он все ее вопросы одним словом решит. Никогда еще она такой счастливой не была. Так началась ее монастырская жизнь в Дивееве вместе со старшей сестрой Прасковьей. Дивеево в ту пору только отстраивалось, работы полно, и бревна в лесу сами заготовляли, и зерно сами мололи, и хлеб пекли, и шили, все сами. Да и на стройку-то, опять же, руки нужны.
— Прасковьюшка, скажи, чтоб меня на лесозаготовку взяли, я со всеми строить стану.
— Куда тебе, Маняша, там бревна ворочать надо. Мала ты больно, зашибут тебя.
Не маленькая я. Какая ни есть, а все же помощь. Вон, как сестры-то там устают, аж плачут. Конечно, им помощи-то не достает.
Ну, тогда хлеба ешь побольше.
Не, я когда наемся досыта, спать хочу. Какой же из меня работник? Мне лучше мало хлебушка есть.
Это чудное дитя было воистину ангелоподобным. Она вела такую суровую подвижническую жизнь, что превосходила даже духовно опытных сестер. Никто об этом не знал, кроме жившей с ней Прасковьи. Не раз видела она, как тихонько, глубокой ночью, несмотря на усталость, вставала Маша у икон и часами молилась. Она смотрела на лик Спасителя, о чем-то рассказывала ему, то улыбалась, то плакала, то подолгу просто молчала, глядя на него. Днем Маша, как и все, много работала, но молитва не переставала звучать в ее душе. Ей ничто не мешало ежеминутно помнить о том, кому она посвятила свою жизнь. Ей было просто некогда произносить праздные слова и участвовать в пустых разговорах. Маша была почти молчальницей. С тихой кротостью отвечала на необходимые вопросы и сразу уходила в свой никому неведомый мир, где ей было хорошо наедине со Христом. Воистину, Царство Небесное внутри вас есть.
Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Вот как в Евангелии сказано: «Возрадовался Господь, тайну младенцам открыл». Я тоже так радуюсь, когда думаю о Нем, потому-то я и спать не люблю. Во сне про все на свете забываешь, а мне забывать не хочется.
Отец Серафим особенно нежно и исключительно любил Марию. Она часто бывала у него. Как никому другому, он доверял ей великие духовные тайны, открывал будущее Дивеевской обители, да только не велел никому рассказывать до времени.
— Маш, ты вчера опять к батюшке-то ходила? Ты б спросила у него, что дальше-то будет? Вот строимся когда? И когда же нужда наша-то кончится? Доживем ли?
— Сама и спроси.
— Да разве скажет? А тебе, наверное, что ты да сказал?
— Что мне сказал, то мое. А что тебе скажет, твое пусть будет. А про нужду нашу батюшка вот что говорит. Убогий Серафим, говорит, мог бы обогатить нас, но нам это не полезно. Он бы мог и золу превратить в золото, но не хочет. У нас, говорит, многое не умножится, а малое не умолится. Ну, я пойду. Ой! Капитолина Ивановна, прости, я не увидала тебя.
Ты ж меня с ног чуть не сбила. Посуду вот несла. А ты не видишь, что ничего?
Вижу.
Ну и что ж ты видишь?
На муравья наступила. Вот тот бежал, а ты встала на него. Ой, слава Богу, живой. Дальше он пополз.
Что? Кто тут бежал? Ты про что говоришь-то?
Прости меня. Я все больше под ноги смотрю, а ты сверху с посудой. Я все тут уберу сейчас.
Мария была примером безусловного послушания и исполнительности. Она в точности выполняла то, что от нее требовалось, тем более, если речь шла о послушании отцу Серафиму.
Мария, ты помнишь ли Саровского монаха, что на прошлой неделе к отцу Серафиму подходил. Но мы тут рядом стояли. А потом в монастыре его еще видели.
Монаха? А какие они видом, монахи? На батюшку, что ли, похожи?
Да что ты, Маш, что ты спрашиваешь-то? Сто раз сорой была, разве не видала?
Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка приказал мне никогда не глядеть на них и по сторонам не вертеться. Так я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу.
Так жила, приходила в возраст и духовно взрослела юная Мария. Как вспоминают о ней, к 19 годам была она высокого роста, красивой наружности, продолговатое белое и свежее лицо, голубые глаза, густые брови, светлорусые косы. За всякое дело бралась и с радостью все исполняла. В ту пору в Дивееве церковь строить начали во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Мария так радовалась, так ей хотелось новый храм увидеть. Сестры-то сами камушки носили, кто по два, кто по три возьмет. Камни-то уж больно тяжелые, а Машенька-то 5, а то и 6 наберет. Все уж устанут, а она все работает. Она будто все тяготы на себя взять хотела, чтоб другим легче было. И столько в ней света и тепла было, что, глядя на нее, на душе радостно становилось. Наверное, потому отец Серафим любил ее, что похожа она была на него, вот этим жалением всех и любовью.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам я все имение мое и отдам все тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И знание упразднится. Любовь никогда не перестанет.
Святость тиха и неброска. Не всякий ее разглядит в будничном течении дней. Жила Мария будто как все. О ней сразу-то и не расскажешь, потому что вся красота и свет божественный в душе спрятаны были и хранились там до назначенной Господом встречи.
Этот камушек за Господа положил, этот за Пресвятую Богородицу, а этот за всех святых. А этот, это ведь тяжелый какой, и так его, и эдак.
Ты что, Мария, одна что ли церковь построить хочешь? Все уж на ужин ушли, а ты все камни таскаешь.
Сейчас, последний отнесу и тоже пойду.
Ну иди, темно уж.
На следующий день Мария снова работала на строительстве храма. Ее тоненькие ручки перенесли множество камней. Она словно спешила, предчувствуя свой скорый уход с земли. Душой Мария уже давно была небожителем. Земные страсти не касались ее святой души. Она вся была обращена к небу, и небо открылось для нее, чтобы забрать навсегда свою святую обитель.
Манечка, что ты тут сел-то прямо на голой-то земле?
Что-то мне нехорошо. Ты иди, иди. Я посижу маленько. Тоже пойду.
Манечка, да ты поди заболела. Да на тебе ж лица нет. Ой, берись за меня. Пойдем, полежишь маленько.
Да я не встану. Я тут посижу. А ты не думай, пройдет сейчас все. Ты иди. Ты ж спешила куда-то. Мне тут посидеть хочется.
Работая на строительстве храма, Мария надорвалась. Видно, только 19 лет ей было нужно ходить по этой земле. Всего 19. И, видно, не нужны были более этой душе земные испытания. Она ушла так же тихо, как и жила. Солнечным, августовским днем Марии не стало. Заплакал в своей келье старец Серафим. Может быть, он впервые не смог справиться со слезами. Они застилали ему глаза и терялись в седой бороде. Серафим плакал. Он прощался с Марией и знал, ему будет очень ее не хватать здесь. В тот день он всех приходивших к нему посылал в Дивеево и все говорил, что там умерла великая раба Божия, и чтобы все спешили поклониться ей. И еще сказал, чтобы Марию схимонахиней Марфой назвали и похоронили бы, как схимницу, потому что батюшка сам ее высший монашеский чин посвятил. Просковья о сестре плакала очень, а батюшка сказал ей, чтоб не унывала, потому что через Марфу весь род Милюковых спасется. Она у престола Божия стоит и за всех молится. И словно в доказательство этих слов, во время отпевания в царских вратах увидела Просковья Пресвятую Богородицу, а рядом с ней сестру свою, Марию. Вот какой милости она сподобилась от Господа.
Батюшка предсказал, что со временем мощи Марии будут почивать открыто в обители, потому что так она угодила Богу, что удостоилась нетления.
В Дивееве было много сестер из рода Милюковых. 3 дочери старшего брата Ивана пришли в общину. 2 из них монахинями стали, а 1 по батюшкиному благословению замуж вышла за духовного его сына и благодетеля Дивеевского Николая Мотовилова. Сам же Иван окончил жизнь монахом Саровского монастыря.
Просковья какое-то время была начальницей Дивеевской общинки. К концу жизни стала юродствовать. безбоязненно обличала творивших дела неправды, удостоилась дара прозорливости и предсказывала ход событий, оберегая людей от несчастий. Скончалась в праздник Вознесения, причастивший святых тайн.
В 2000 году схимонахиня Марфа была причислена к лику святых. Ныне ее мощи почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре, в одном из самых величественных монастырей русской земли. И вы, когда в Дивееве будете, войдите в тот храм и поклонитесь святым женам дивеевским, среди которых покоится схимонахиня Марфа. Молитвами святых да помилует Господь нас грешных.
Среди дубравы блестит крестами храм монастырский, скала холами к себе он тянет неодолимо, зовет и манит он в край родимый, в край благодатный, забытый мною и непонятной томим тоскою. Плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого. Далеко странствуя, мечтой чудесною, через пространство я лечу небес. Сердце радостно дрожит и...